Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главная тема нашей программы. Европейский Союз ввел новые экономические санкции в отношении России. В Киеве заявляют, что Кремль пытается сорвать реверсные поставки газа Украине из стран Евросоюза. В Москве в ближайшее воскресенье пройдут выборы в городскую думу. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, Европейский Союз ввел сегодня новые экономические санкции в отношении России. Точнее, речь идет о расширении предыдущих секторальных ограничений, введенных ЕС с начала августа вслед за подобными мерами со стороны США. Наиболее значимыми в новом пакете представляются целенаправленные меры в отношении российских государственных нефтяных компаний, а также ужесточение прежних ограничений доступа на европейские финансовые рынки для российских госбанков. Тему продолжит экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Синенский.
В энергетике объектом новых санкций Евросоюза стали три из крупнейших нефтяных компаний России, главным акционером которых, прямо или опосредованно, является государство. Это Роснефть, Газпромнефть и Транснефть. Всем этим компаниям запрещено теперь привлекать на европейских рынках долговое финансирование в виде размещения своих акций, облигаций или привлечения банковских кредитов на сроки более 30 дней. Кроме того, новые санкции дополняют уже введенные Евросоюзом месяц назад ограничения в предоставлении российским компаниям новых технологий или оборудования для проектов глубоководной добычи нефти или на шельфе, а также связанных со сланцевой нефтью на суше, то есть проектов на данный момент лишь перспективных. Дополняют тем, что теперь европейским компаниям запрещено оказывать и сервисные услуги в рамках таких проектов, а именно для них нефтяными компаниями обычно и привлекаются длинные финансирования, как, впрочем, и для обслуживания ранее накопленного долга. Новые санкции, безусловно, отразятся так или иначе на бизнес подпадающих под них российских компаний, отмечает нефтегазовый аналитик из Альфа-банка Александр Корнилов.
Роснефть на сегодня уже ощутила на себе влияние санкций после того, как американские рынки закрыли доступ к рынкам капитала для этой компании наряду с компанией «Новатэк». Роснефть на сегодня является компанией с наиболее высоким объемом долга среди российских нефтяников, это порядка 65 миллиардов долларов, и компания имеет обязательство по рефинансированию своего долга до конца 2015 года на уровне 29 миллиардов долларов, то есть почти половина того долга, который сегодня есть у компании на балансе.
Тем не менее, вводимый Европейским Союзом запрет на привлечение тремя российскими государственными нефтяными компаниями долгосрочного финансирования с европейских рынков на их текущей финансовой деятельности, включая и обслуживание накопленных долгов, вряд ли заметно отразится, полагает нефтегазовый аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина.
Наш анализ включает в себя анализ ликвидности любой компании хотя бы на ближайшие 12 месяцев. И наш вывод состоит в том, что у Роснефти, Транснефти и Газпромнефти ликвидность на ближайший год, как минимум, нормальная. Когда мы говорим об оценке ликвидности, мы включаем только уже подтвержденные источники, то есть те деньги, которые есть у компании на балансе, те линии, которые уже законтрактованы, и тот денежный поток, который компании могут сгенерировать с учетом сложившихся цен на нефть, с учетом их планов капиталовложений. По нашим оценкам, потребности в ликвидности на ближайший год у всех трех компаний закрыты.
Для компании «Роснефть», крупнейшей по объемам добычи в России, последствия новых санкций могут проявиться скорее в дальнейшем сокращении собственных инвестиционных планов, но связанных и со многими российскими компаниями других секторов экономики, соглашается Александр Корнилов.
«Роснефть» на сегодня является, пожалуй, крупнейшим инвестором в российский нефтегазовый сектор. Порядка 20 миллиардов долларов компания тратит ежегодно на капитальные затраты. У компании огромное количество различных проектов, как в отношении добычи, так и в отношении нефтепереработки. И вполне возможно, что компании придется каким-то образом скорректировать в эти планы в перспективе.
Не исключено, что корректировать свои инвестиционные планы, полагает аналитик, потребуется и также подпавшей под санкции государственной компании «Транснефть», которой принадлежат все основные нефтепроводы России.
У «Транснефти» на сегодня имеется, пожалуй, два самых крупных проекта. Один по строительству трубопровода, который соединит заполярные месторождения с трубой Восточная Сибирь-Тихий океан в азиатском направлении. И второй проект проект по строительству нефтепровода должен соединить ряд восточно-сибирских месторождений с тем же самым нефтепроводом Восточная Сибирь-Тихий океан. Поэтому не исключено, что возможные ограничения в отношении долгового финансирования транснефти придется каким-то образом сдвинуть эти проекты.
Впрочем, прямое влияние очередных европейских санкций может оказаться куда меньшим, нежели их влияние косвенное. И не только для компаний, санкциями затронутых непосредственно, но и для других российских компаний. Речь идет о так называемых репутационных рисках, отмечает Елена Ананькина, аналитик агентства Standard & Poor's.
На наш взгляд, репутационные риски для российских компаний сейчас даже важнее того, что, собственно, прописано в санкциях, потому что те санкции, которые были уже введены, включают в себя довольно небольшие ограничения только для двух энергетических компаний России, для Роснефти и Новатэка, и это только в том, что касается американского рынка. В то же время мы видим очень существенное падение объема размещения еврооблигаций, очень существенное падение объема синдицированных кредитов, которые привлекают российские компании. И это кажется нам сейчас основным риском.
По оценкам агентства Standard & Poor's, общий объем еврооблигаций, размещенных российскими компаниями в первом полугодии, оказался сразу в 14 раз меньшим, чем за первые 6 месяцев прошлого года. А объем привлеченных ими упомянутых синдицированных кредитов, то есть предоставляемых заемщику не одним банком, а группой банков, сократился почти в 2,5 раза. В начале августа Евросоюз ввел запрет на предоставление в Европе 5 российским государственным банкам, это Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк, Газпромбанк и Россельхозбанк, долгового финансирования через их акции или облигации на сроки более 90 дней. Теперь этот срок сокращают уже до 30 дней, заодно распространив новое ограничение и на 3 упомянутых государственных нефтяных компании. Внешний долговой рынок являлся одним из ключевых источников долгосрочного финансирования для российских банков, поскольку на российском рынке длинные деньги не столь доступны, особенно учитывая замедление на нем в последние месяцы притока частных вкладов, а также прекращение поступлений пенсионных накоплений, отмечает аналитик австрийского банка Райффайзен в Москве Денис Паравай.
Соответственно, сокращение до 90 дней лишает банки вот этого долгосрочного фондирования длинных денег на локальном рынке. И фактически после того, как было введено вот это ограничение, банки, вся банковская система Российской Федерации практически перешла на краткосрочные инструменты финансирования. И в основном это на срок один день, неделя. Как следствие, то, что сейчас будет сокращен срок на финансирование с 90 дней до не более чем 30 дней, не окажет заметного влияния на российскую банковскую систему. По крайней мере, оно не будет таким заметным, как это было при введении ограничений на финансирование до 90 дней.
Кроме того, у российских государственных банков, подпавших под санкции Евросоюза, для текущего рефинансирования неких длинных займов требуются весьма умеренные суммы, особенно в нынешнем году, добавляет банк аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Наталья Березина.
То есть рефинансировать какие-то длинные займы большой потребности не было. Поэтому, наверное, они справляются действительно какими-то краткосрочными инструментами пока. Плюс, по возможности, переходят на рубли. Потому что все равно, наверное, есть некое общее ощущение, что сложнее стало получить валютное финансирование, пусть даже короткое. В любом случае, получается, что, скорее всего, растет и продолжит расти доля ЦБ в структуре фондирования. Соответственно, просто меньше станет этих европейских, ну и американских тоже денег.
Сегодня же новые дополнительные санкции в отношении России введут и Соединенные Штаты. Об этом заявил накануне президент США Барак Обама.
Рассказывал экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. В Киеве заявляют, что Кремль, пытаясь сорвать реверсные поставки газа Украине из стран Евросоюза, продолжает использовать газ для давления и шантажа Украины и ее европейских партнеров. И украинской столице сегодня открылся 11-й форум Ялтинской европейской стратегии. 10 лет подряд этот форум проходил в Ялте, в Ливадийском дворце. И впервые после аннексии Крыма России теперь он проходит в Киеве, в культурно-художественном комплексе «Художественный арсенал». Об этом мероприятии и последних заявлениях политиков и военных относительно ситуации на востоке Украины рассказывает наш киевский корреспондент Владимир Вахненко.
С саммит «Ялтинская европейская стратегия», сокращенно ЕС, в Киевском Мистецькому арсенале открыли президенты Украины и Эстонии Петр Порошенко и Томас Гендрик Ильвес, а также президент Европейского парламента Мартин Шульц. Как заявил в своей речи Порошенко, подписанное в конце июня соглашение об ассоциации Украины с ЕС будет синхронно ратифицировано Европарламентом и Верховной Радой на будущей неделе, 16 сентября. Президент также сказал, что Украина вернет контроль над Крымом невоенным путем, когда сами крымчане сделают выбор в пользу свободной и демократической Украины с развитой экономикой. Ну и еще одно заявление, прозвучавшее на форуме из уст Петра Порошенко: Украина планирует в ближайшем будущем получить статус ведущего союзника НАТО. Специальным приглашенным гостем нынешнего саммита будет Жозе Мануэл Баррозу, президент Европейской комиссии. Он сегодня прибывает в Киев с двухдневным визитом и в субботу выступит перед участниками ЕС с речью «Совместные усилия ради единой Украины на объединенном континенте». Конечно же, в центре внимания выступающих сейчас на форуме политиков события на востоке Украины, в Донбассе, где уже неделю продолжается шаткое перемирие. Как отметил в своем выступлении президент Европарламента Мартин Шульц, единственный путь решения ситуации на украинском востоке политический. Шульц призвал стороны конфликта отказаться от воинственной риторики. Но украинские военные тем временем заявляют, что они в одностороннем порядке соблюдают режим прекращения огня. Боевики и российские войска минувшей ночью вновь обстреливали украинские позиции возле аэропорта Донецка и города Счастья, а также населенных пунктов Песков, Артем и Малоорловка. По данным Государственной пограничной службы Украины, 11 сентября из России на территорию Украины зашли почти 100 единиц российской военной техники. Боевики сейчас контролируют примерно 100 километров границы с Россией от Луганска до Азовского моря. В рамках минских договоренностей за последние два дня освобождены 57 украинских военнослужащих из плена боевиков. Примерно такое же число боевиков освободила и украинская сторона. Ну и возвращаясь к киевскому визиту Баррозу, главы Еврокомиссии, следует отметить, что главной темой его переговоров с украинскими властями будет тема газового давления России и помощи в этой ситуации Украине со стороны Евросоюза. Как известно, Украина уже несколько месяцев не получает российский газ. Она обратилась с иском в Стокгольмский арбитражный суд относительно контракта с «Газпромом». В этом контракте, по мнению Киева, фигурирует не рыночная, а политическая цена на газ для Украины. И судебное решение по этому делу может быть принято, как утверждается, не ранее, чем через год. Ну а «Газпром» еще несколько месяцев назад требовал от Киева платить почти $500 за 1000 кубометров. Хотя украинское правительство считает, что цена должна быть на газ не больше $280. Вот в условиях, когда Украина не получает российский газ, она рассчитывает на реверсные поставки топлива из Польши, Словакии и Германии по цене примерно в $330 за 1000 кубометров. Ну вот и эти поставки пытается сейчас блокировать Москва. Этим странам, Польше, Словакии и Германии, «Газпром» в ответ на помощь Украине сокращает поставки топлива. Как заявил украинский премьер-министр Арсений Яценюк, идея «Газпрома» понятна. Остановить реверсный поток, чтобы заморозить украинцев зимой. Киев уже обратился к Европейскому Союзу с просьбой начать проверку действий России относительно сокращения поставок газа в страны ЕС. И украинские власти заявляют, что Россия использовала и продолжает использовать газ фактически как один из видов своего оружия. Ожидалось, что буквально сегодня в Брюсселе газовую проблему обсудят делегации Украины, России и Европейского Союза, но вчера в Брюсселе сообщили о переносе этих переговоров. Теперь эти переговоры должны состояться 20 сентября в Берлине.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. Тем временем на этой неделе в среду поставки российского газа в Польшу без предупреждения снизились практически наполовину, но в четверг вернулись на обычный уровень. Польские предприятия и население пока вне опасности, а эксперты говорят о том, что ограничение поставок имеет политический характер. Практически сразу же Польша отказалась от реэкспорта газа на Украину, хотя эти поставки и так были символическими, рассказывает Алексей Дзиковицкий, корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве.
Дорота Гаевская, представитель польского нефтегазового предприятия, сокращенно ПГНИГа, которое импортирует российский газ в Польшу, заявила, что на данный момент нет основания опасаться нехватки газа для предприятий или населения. Доставка газа в Польшу на сегодняшний день идет без перебоев. Мы организовали поставки через пункты перекачки на юге и западе нашей страны, на границе с Чехией и Германией. Что касается запасов газа, то все наши резервуары заполнены под завязку. В них находится рекордное количество этого топлива – 2 миллиарда 600 миллионов кубометров. Поэтому я хотела бы всех успокоить. Польские потребители газа находятся в безопасности. Однако подчеркну, что мы впервые оказались в ситуации, когда нас не предупредили о возможных проблемах, о том, что наш заказ не будет выполнен. В связи с отсутствием какой-либо официальной информации от партнера польского нефтегазового предприятия российского концерна «Газпром» о причинах ограничения поставок газа, а от польской стороны было направлено уже 4 запроса, Дорота Гаевская не смогла ответить на вопрос, с чем это ограничение связано.
Мы
надеемся, что это вызвано чисто техническими проблемами. Очень надеемся и надеемся дождаться ответа от фирмы «Газпром Экспорт», и тогда будем иметь ясность. Мы, однако, на данный момент не будем никак интерпретировать эти факты.
Интерпретация этих фактов. Абсолютно спółka не поднимает себя интерпретации этих фактов.
Факты зато охотно интерпретируют эксперты. Аналитик Института Собеского Томаш Хмаль заявил в интервью телевидению ТВН, что контракт между «Газпромом» и польской нефтегазовой компанией довольно эластичен. В нем записано максимальное и минимальное количество газа, которое может быть закуплен. И, пользуясь этим, российская сторона снизила объемы поставок так, чтобы у поляков не было возможности реэкспорта газа на Украину. В свою очередь, известный эксперт по топливным рынкам Андрей Сядач сказал нашему радио, что считает эту проблему несколько надуманной.
Не ма вахань в доставках газу, поневаж газ с России идет сразу większym струменем.
Никаких колебаний в поставках газа нет. К нам идет все больше российского газа. Например, 2 сентября это было 22 миллиона кубометров, а 9 уже 27. Проблема в контактах между польским нефтегазовым предприятием и «Газпромом». Дело в том, что польское нефтегазовое предприятие резко увеличило потребность в газе, и «Газпром» не может этого выполнить. Вопрос в том, согласовано ли это или сделано в одностороннем порядке, на что польское нефтегазовое предприятие, конечно, имеет право, но если так резко увеличить потребность в газе, то есть риск, что могут быть проблемы с выполнением такого запроса. Поэтому газ в Польше есть, он нормально поставляется, а ситуация описывается так, как бы в стране была какая-то катастрофа. Проблемы в контактах между сторонами контракта, они вообще, как кажется, не контактируют. Когда россиянам пишут официальное письмо, то нужно считаться с тем, что для официального ответа нужно будет собрать там все визы и печати. А ответ придет через месяц, когда ситуация совершенно изменится. В бизнесе, прежде чем организовать пресс-конференции, нужно иметь возможность позвонить партнеру, как только появляются какие-то проблемы. В этом суть. Нет контактов, а в результате речь идет чуть ли не об общенациональном кризисе. А может ли снижение поставок быть связано с тем, чтобы ограничить возможности реэкспорта газа из Польши на Украину?
Проблема полагает на том, что не обнижено, только увеличено, але не от...
В том-то и дело, что снижения нет, есть увеличение, но не настолько, насколько хотело польское нефтегазовое предприятие. А вот решение о прекращении поставок на Украину – это скандал. Это политическое решение, поскольку ни один менеджер самостоятельно его бы не принял. Решение ничем не обоснованное, поскольку газа в Польше полно, резервуары заполнены под завязку. Для Польши эти 4 миллиона кубометров – это немного, а для Украины – значительная поддержка. И когда мы прекращаем поставки, что я осуждаю, то выглядим как несолидный партнер. Партнер. Мы же союзник Украины. Помогать так помогать. Но ведь в Польше Украину поддерживают на всех уровнях, также на официальном.
Но так, але вспирają условно, устами. Natomiast jak przychodzi co do działania, to jakoś nie.
Да, но это в основном устная поддержка, а когда доходит до дела, не очень, и это не солидно. А ситуация с газом на Украине выглядит драматично. Если они не сделают необходимых запасов, то возможен серьезный кризис. Конечно, можно говорить, что 4 миллиона кубометров это мало, но ежедневно эти 4 миллиона отдаляли нас от кризиса на внутреннем рынке Украины.
Дня те 4 миллиона то отдалало нас от 4 миллиона от кризиса внутреннего на Украине.
А если бы российская сторона вовсе прекратила поставки газа в Польшу, представим себе такую ситуацию, то смогли бы ли поляки справиться как-то с этой ситуацией, например, подключив реэкспорт из Германии?
Duży konflikt z Rosją sobie absolutnie nie poradzimy, bo po pierwsze cały...
W случае масштабного конфликта с Россией не справимся, ведь весь газ в нашем регионе российский. Если на самом деле дойдет до серьезного кризиса, то каждый будет держать свой газ для собственных нужд. О реэкспорте тяжело будет говорить. В наших резервуарах, которые, конечно, огромны, в случае холодной зимы газа хватит на 1.5-2 месяца. Так что сами не справимся, и политики должны об этом знать.
Не порадимы себе с российского газа, политики должны это ведеть.
Сказал в интервью нашему радио Анджей Осядыч. Между тем, вице-премьер и министр экономики Польши Януш Пехотинский уверен в том, что Варшава справится с возможными проблемами с поставками российского газа.
Chcę powiedzieć, że w ten świat niepewności związany z uruchomieniem nowego sezonu grzewczego.
Перед началом нового отопительного сезона хочу сказать, что в настоящее время у нас рекордные запасы газа. Столько не было никогда в истории польской экономики. Принимая во внимание возможности реэкспорта, добычу газа в самой Польше на уровне 4 300 000 000 кубометров в год, мы как никогда не уязвимы. А в следующем году мы будем готовы к еще более серьезным перебоям в поставках. Алексей Диковицкий для Радио Свободы из Варшавы.
Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Светлана Павлова. Состоявшиеся в четверг в Москве американо-российские консультации по договору 87 года о ракетах средней и меньшей дальности не принесли удовлетворения ни одной из сторон. Каждая из них осталась при своем мнении о том, что противоположная сторона нарушает договор, не признав при этом никаких нарушений за собой. Москва и Вашингтон условились продолжать диалог, но точной даты следующей встречи не установили. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
В свете событий на Украине США и Россия замораживают взаимные контакты в сельхозторговле, финансах, энергетике. Маловероятными кажутся совместные дипломатические шаги Вашингтона и Москвы по отражению угрозы исламского терроризма. Сужается и их военное сотрудничество, причем не только в части оборонного экспорта и импорта. Последнее свидетельство тому – объявленная на днях отмена трехсторонних американо-канадско-российских учений в области аэрокосмической обороны. В июле дала открытую трещину одна из опор глобальной безопасности в эпоху после окончания Холодной войны. Администрация Обамы публично обвинила Россию в нарушении договора о РСМД, по которому стороны обязывались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические крылатые ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров. Об испытаниях российской ракеты, предположительно противоречащих договору, США знали еще 6 лет назад. Но озабоченность свою администрация Обамы высказала в Москве в частном порядке только в мае 2013 года, и, не получив вразумительного ответа, подождав еще год с лишним, придала этот факт огласке. Вашингтон твердо стоит на том, что испытания российской ракеты несовместимы с договором. Но принято ли в Москве решение о ее серийном производстве и развертывании, или это единичные пуски, США не знают. Это питает надежду Белого дома на то, что если Россия обязуется не развертывать ракеты и согласится на проверки их уничтожения вместе с пусковыми установками, то обо всем инциденте можно будет забыть. США выходить из договора о РСМД не хотят. Чего не скажешь о России, ведь ее бывший министр обороны и действующий руководитель администрации президента Сергей Иванов вслух недоумевает, почему всем странам позволительно иметь этот класс ракет, а только РФ и США нет. Ракета, ставшая камнем преткновения между Америкой и Россией, имеет кодовое наименование RS-26 «Рубеж», пишет в статье Wall Street Journal бывший постпресс США при ООН Джон Болтон. Ракета эта, теоретически, межконтинентальной дальности, а потому под действие РСМД не попала бы вовсе, если бы Россия не испытывала ее на более короткие расстояния. Но это все догадки, поскольку администрация не раскрывает никаких улик, на которых базируется ее вердикт в отношении ракеты-нарушительницы. Администрация предпочитает пока что хранить молчание о том, что происходило на консультациях в Москве, и поэтому я не чувствую себя вправе что-либо комментировать, заметила в интервью «Радио Свобода» Ольга Оликер, аналитик близко к Пентагону исследовательской организации РАНД. А почему, как вы думаете, Белый дом засекречивает информацию о ракете? Воздержусь и от ответа на этот вопрос, пока проблема не будет так или иначе разрешена. Ну хорошо, но разве не странно, что администрация, с одной стороны, провозглашает во всеуслышание, что Россия нарушает договор, а с другой отказывается приводить подтверждающие это сведения? Почему не решать споры по-тихому? Разночтение, различные толкования мероприятий, потенциально относящихся к предмету соглашения о разоружении. С подобным высокие договаривающиеся стороны сталкиваются постоянно. Пока у обеих сторон присутствует заинтересованность в сохранении договора, они эти недоразумения уладят. Если же они приходят к выводу, что в контексте двустороннего военного баланса или ввиду появления третьего ракетоопасного направления договор препятствует им принятию корректирующих мер, то тогда этот договор денонсируется. В отличие от Ольги Оликер, аналитик Ричард Вайтс, работающий в организации с Пентагоном не связанной, в Гудзоновском институте, напрямую заявляет, что администрация Обамы была вынуждена подчиниться давлению Конгресса и придать гласности российские нарушения. В то же время она никак не хочет выхода России из договора о РСМД, а потому осторожничает. В этом причина кажущейся непоследовательности в действиях Белого дома. Россия сопротивляется идее более глубоких сокращений ядерных арсеналов, о которых мечтает Обама. Москва также прозрачно намекает на желание выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности, ссылаясь на то, что данный класс ракет ей нужен для отражения потенциальной ракетной опасности с восточного и южного направлений, в то время как США эти ракеты не нужны, поскольку в радиусе их досягаемости находятся только ничем не угрожающие Америке, Мексика и Канада. При этом Москве удобно не вспоминать о ядерных гарантиях, предоставленных Вашингтоном союзникам во всем мире. Каковых союзников у нее самой нет. Как вы думаете, не хочет ли Москва, выйдя из РСМД, вернуться к концу 70-х, начало 80-х годов прошлого века, когда советские ракеты средней дальности СС-20 создавали у западных европейцев такое чувство, что их безопасность и безопасность США разъяты, что СС-20 угрожают им, не угрожая Америке? Верно, тогда эти советские ракеты, пока их не нейтрализовали першингами, вызывали сильный раскол в Североатлантическом Союзе. Сегодня, мне кажется, логика ракетных решений Москвы иная. Эти системы могут вполне предназначаться для ударов по вновь создаваемым базам на восточных рубежах Альянса или, что вероятнее, для уничтожения объектов ПРО в Румынии, Польше, Чехии, возможно, в Турции, без необходимости задействовать российские ядерные силы стратегического назначения. Это был Ричард Войтс, старший аналитик Гудзоновского института. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон побывал в Эдинбурге, где выступил с эмоциональной речью по поводу предстоящего в Шотландии референдума по вопросу о независимости. Он напомнил, что шотландцы определяют свое будущее не на несколько лет, а на долгие годы. О реакции на речь Кэмерона британской прессы рассказывает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Авторитетная газета «Таймс» в редакционной статье обвиняет шотландскую национальную партию, инициировавшую референдум о независимости Шотландии, в политической близорукости. По мнению газеты, в случае обретения независимости Шотландия будет беднее, слабее, менее влиятельна и утратит значительный интеллектуальный потенциал. «Таймс» обвиняет главу шотландской национальной партии и первого министра Шотландии Алекса Салмонда в том, что тот ведет безрассудную игру, безосновательно надеясь на помощь Лондона после обретения независимости. Далее газета пишет о трудностях, с которыми неизбежно столкнется независимая Шотландия. Ее ожидают серьезные проблемы при попытке вступить в Европейский Союз, где Испания наверняка наложит вето на ее членство, опасаясь возможности аналогичного референдума в Каталонии. Членством в НАТО, по мнению газеты, у шотландского государства также возникнут трудности. А после ликвидации британских баз атомных подлодок, оснащенных баллистическими ракетами «Трайдент», собственные вооруженные силы Шотландии будут ничтожны. Не более 3500 человек с 2 фрегатами и 12 истребителями «Тайфун». При отсутствии налаженной дипломатической службы независимой Шотландии, считает «Таймс», сложно будет оказывать хоть какое-то влияние в мире. Газета «Гардиан» сосредоточилась на анализе последних опросов общественного мнения в связи с референдумом. Опрос, проведенный в Шотландии 10 сентября, показал, что противники отделения Шотландии от Великобритании опережают сторонников ее независимости на 6 пунктов. 53% опрошенных высказались против отделения, 47% – за. 10% еще не решили, как будут голосовать. Еще один опрос, проведенный вечером 10 сентября, показал сходный результат. 47,6% против независимости, 42,4% за. При этом «Гардиан» отмечает, что в самой шотландской национальной партии 18,5% ее членов будут голосовать против независимости. С эмоциональной речью выступил перед шотландскими избирателями премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, который подчеркнул практическую необратимость предстоящего голосования.
Я очень обеспокоен судьбой этой замечательной страны, Соединенного Королевства, которую мы вместе создали. Мое сердце будет разбито, если эта семья народов и созданные ею замечательные достижения уйдут в прошлое. Нередко люди представляют предстоящий референдум как всеобщие выборы. Вы делаете выбор, и если он не очень удачный, через 5 лет вы делаете другой выбор на очередных выборах, голосуя за партию Тори или любую другую партию. Нынешний референдум абсолютно противоположен всеобщим выборам. На нем принимается неисправимое решение не на 5 лет, а на столетие.
Орган британских деловых кругов газета Financial Times опубликовала обширную статью крупного финансиста Джорджа Сороса, посвященную предстоящему референдуму. Развод, пишет Сорос, всегда вещь крайне неприятная. Голосование за независимость Шотландии политически и экономически ослабит обе стороны, и Великобританию, и Шотландию. Независимая Шотландия, отмечает опытный финансист, сделает ее нестабильной в финансовом отношении. Кроме того, произойдут сдвиги влево во многих областях, в частности, в сфере образования и экономики. Намного проще и лучше достичь своих политических целей Шотландия могла бы в качестве части Соединенного Королевства, считает Джордж Сорос. Газета Daily Telegraph пишет об отношении королевы Великобритании к предстоящему референдуму. Несмотря на уверенность Алекса Селмонда, что Елизавета II будет горда оставаться королевой Шотландии после обретения независимости, на самом деле, считает газета, никакого официального подтверждения этому нет. 88-летняя королева хранит молчание. Утверждение Салмонда Daily Telegraph называет циничным и пишет со ссылкой на придворные круги, что королева сочла, что разумнее не вмешиваться в процесс проведения референдума и что на самом деле она очень эмоционально переживает возможность раскола королевства, а ее семья чрезвычайно обеспокоена тем, что развал страны для монарха, который в сентябре будущего года побьет рекорд королевы Виктории по пребыванию на престоле, может оказаться смертельным. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Продолжается программа «Время свободы», у микрофона Светлана Павлова. 40 лет назад, 12 сентября 1974 года, в результате военного переворота, осуществленного группой офицеров-марксистов, был свергнут последний император Эфиопии Хайле Селасия I, самодержавно правивший страной 44 года и считавший себя потомком легендарного царя Соломона. Вскоре после переворота император умер. По самой распространенной версии, он был задушен в заключении. Хайле Селасия, имя которого переводится как «Сила Троицы», до сих пор почитается во всем мире растаманами, как воплощение их бога Джа на земле. Само название этого религиозного движения, растафарианство, происходит от его титула и имени до коронации. Рас, то есть верховный феодал Тефери Меканнин. Хайле Селасия I стал символом борьбы Эфиопии против итальянских агрессоров во время Второй мировой войны. А в 1963 году во многом по его инициативе была создана Организация Африканского Единства, ныне Африканский Союз. Вместе с тем, к моменту свержения император считался совершенно одиозным деспотом как на Западе, так и в странах Советского Блока, частью которого Эфиопия надолго стала с 1974 года. О покойном эфиопском императоре в беседе с моим коллегой Андреем Шароградским вспоминает бывший советский инженер-нефтяник Григорий Липкин, в конце 60-х годов строивший в Эфиопии нефтеперерабатывающий завод.
Вам приходилось видеть последнего императора Эфиопии? Если да, то при каких обстоятельствах?
Да, приходилось. Это было очень давно. Это был в 1967 году. Я был одним из специалистов, кто был вовлечен в пуск нефтеперерабатывающего завода. Тогда это была Эфиопия, сегодня это Эритрея, город Асап на Красном море. И когда завод был пущен, то на его торжественное открытие приехал Хайле Селасия I, император Эфиопии. И когда он пришел на один из объектов, который пускал я его там встретил на этом объекте, мы с ним поздоровались. Есть у людей публичных фигур такое, видимо, свойство. Во всяком случае, у Хайле Селасия оно было. Он здоровался так, как будто бы, вообще-то говоря, вот все остальные нам мешают. Вот сейчас они уйдут, и мы наконец с тобой посидим и поговорим. И мы прошли с ним метров 100-150 по объекту. Он общался на Амхаре с моим напарником эфиопским. После этого был действительно царский прием. Обед царский. Но это уже не было общения. Это было общение, так сказать, с элитой, что ли. С ним была его внучка. Тогда ей было, наверное, лет 10-11, я думаю. Милая девочка. У него был еще внук, адмирал. Адмиралу было, наверное, лет 25, не больше, я думаю, меньше. Но тогда его с ним не было. Я с ним общался незадолго до этого. Он тоже как-то неожиданно появился на моем объекте. Я даже подошел к нему и спросил, что вы тут делаете. Это был его внук, как мы с ним потом немножко поговорили, общение было на английском.
Ну, правильно ли я вас понял, что он вел себя как типичный монарх, ну, скажем так, европейского стиля? Или все-таки вы чувствовали, что народ его обожествляет, или вообще какое-то к нему особое, совершенно особое отношение?
Он монарх, да, наш человек, а вот его окружение – это негодяи. Примерно так, как и в России это бывало. И это я мог тоже наблюдать, потому что его окружение – это были члены парламента, которых, по-моему, он сам и назначал. Это были то, что называется латифундисты, люди, которые владели там большими земельными участками. Они не производили впечатления самых умных людей на свете. Они больше мне тогда напоминали Советский Верховный Совет. Какие-то люди назначенные, чего-то они там, ну, туповатые, прямо скажем. Они могли раздражать, действительно. Была такая сцена, когда во время обеда, это было на полуоткрытой местности, к нему пытался прорваться какой-то человек, видимо, с прошением, но охрана быстренько с ним справилась, и, помню, прикладами его куда-то там загнала. Я так думаю, что, конечно, в народе было, так сказать, обожествление, наверное, правильное слово, но вот добраться до него было это очень трудно. Кроме всего прочего, он же герой, он же победил итальянцев, во всяком в противостоянии. Эритрея была итальянской колонией, а итальянцы захватили всю Эфиопию, или пытались, во всяком случае, это сделать. Он возглавил это вот сопротивление итальянской агрессии и тем самым стал героем нации, не просто император.
И он продолжал опираться на своих соратников с теми, с кем он воевал, или ему пришлось убрать их из двора, чтобы сохранить свое влияние отдельное?
Я точно не могу сказать, потому что я помню, какие-то люди были рядом с ним. Я даже помню полицай-президента, который... С Хайле Селаси была его вечная какая-то маленькая собачка его была. Так вот она... Все время висело на брючинах этого полицай-президента. Уж не знаю, насколько это был человек, на который он опирался. Просто вот смешной момент мне запомнился.
Для вас, как для иностранца, создавались какие-то особые условия, когда вы были в Эфиопии?
Я не знаю, что называть особыми условиями. Мы были, так сказать, советскими людьми, и любое условие за границей было уже для нас как бы особое. Жили мы... Это город Асап, это очень маленький городок. Улицы были не асфальтированы, их асфальтировали только после того, как мы пустили нефтеперерабатывающий завод, и то это было через несколько лет. Я не знаю даже, сколько там было населения, но ну, очень немного. Это, правда, это портовый город. Туда заходили достаточно крупные суда, китайские, американские, советские. Специально для советских специалистов, а там было достаточно много народу, потому что советскими силами проводился монтаж, строительство этого нефтеперерабатывающего завода. Потом приехали мы пускать его. Там была построена, можно сказать, гостиница. Но гостиница не в таком уж прямом американско-европейском смысле этого слова, а ну такое, в общем, легкое строение с много открытых площадок. Ну, в общем, было достаточно комфортабельно, да.
Вы были в Эфиопии, как вы упомянули, в 1967 году. Прошло 7 лет, и режим императора Хайле Селаси I был свергнут 12 сентября 1974 года. Когда вы были там, закрадывались мысли, что режим неустойчивый?
Таких мыслей напрямую не было, но то, что брожение умов я отчасти мог наблюдать, это так. Например, операторы, которые работали у меня, они прошли подготовка где-то, по-моему, в Капотне, в Москве. Они немного говорили по-русски и по-английски. Нужно сказать, что оператор нефтеперерабатывающего завода, это даже по коммунистическим, ленинским понятиям, это рабочая аристократия. А в Эфиопии это уже просто часть интеллектуальной элиты. Так вот, эти ребята молодые, они смотрели журналы, иногда мне вдруг задавали вопросы, вот какой был строй был бы лучше для Эфиопии, потому что что-то тут не так, то ли как в Америке, то ли как в Советском Союзе. Ну, я как тогда советский человек пытался уйти от этих вопросов.
Какой-то дух диссидентства вы чувствовали уже тогда?
Ну да, это несомненно было. Я думаю, что потом очень хорошо этим воспользовались советы.
А что вы имеете в виду?
Советское влияние нарастало там, в Эфиопии. Нужно сказать, что Эфиопия ведь наполовину мусульманская, наполовину христианская, а именно православная страна. Особые отношения Эфиопии с Россией были всегда. Там с незапамятных времен функционирует в Аддис-Абебе российский, потом советский, потом, наверное, сейчас опять российский госпиталь, так называемый Бальча-госпиталь. Там много было всяких учреждений советских, и думаю, что это было все не зря, конечно.
Вы имеете в виду, что Советский Союз ставил целью свержения этого режима?
Несомненно, у меня в этом сомнений нет. Это уже, конечно, последующий анализ. Тогда, когда я работал там на нефтеперерабатывающем заводе, меня больше интересовали задвижки и краны.
Об императоре Эфиопии Хайле Селасии I вспоминал бывший советский инженер-нефтяник Григорий Липкин. С ним беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Продолжается программа «Время свободы». Сейчас к российским темам. С 14 сентября, в ближайшее воскресенье, в России пройдет единый день голосования, самый масштабный за последнее время. В 30 регионах будут выбирать губернаторов, 14 депутатов областных законодательных собраний. Во многих регионах пройдут муниципальные выборы. 4 сентября в Москве, где в единый день голосования пройдут выборы в Мосгордуму, началось досрочное голосование, которая не проводилась в российской столице с 2008 года. Досрочное голосование за 10 дней до выборов началось и в Санкт-Петербурге. Представители оппозиции заявляли о выявленных в ходе него нарушениях. О том, за какими выборами в единый день голосования эксперты будут следить с особым интересом, Радио Свобода рассказал политолог Александр Кынев. С ним беседовала моя коллега Любовь Чижова.
Будет еще большое количество муниципальных выборов. Если оставить там за скобками Крым, то на остальной территории страны в 19 региональных центрах изберут органы местного самоуправления, причем в 11 случаях эти городские думы в дальнейшем изберут главу города и наймут по контракту сити-менеджера. Пройдет также несколько прямых выборов мэров, в частности в Благовещенске, например, в городе Братске. Так что это довольно значимые, довольно интересные кампании. Кстати, интриги в них на самом деле гораздо больше, чем на выборах губернаторов, где фактически не зарегистрировали никого из основных конкурентов, поэтому интрига убита. Главное, зачем будут наблюдать на предстоящих выборах, ну, это явка, потому что совершенно очевидно, что после того, как конкуренция была сведена к сугубо символической, после того, как конкуренция была убита, в общем, исчез во многом смысл в агитационной кампании, мотивировать людей на участие в выборах очень тяжело. Но поскольку все равно власти регионов стремятся демонстрировать некую явку, потому что, ну, явка – это символ авторитета губернатора, он же не может там избираться с 10% явки, это будет выглядеть смешно. Поэтому уже сейчас мы видим огромное количество сигналов с регионов о том, что уже начинаются всевозможные махинации, связанные с попыткой организовать эту самую явку любыми способами. Уже есть масса информации о принуждении к досрочному голосованию. Такие сигналы идут из Санкт-Петербурга, из Ивановской области, из Алтайского края, Республики Алтай. То есть, в общем, сигналов достаточно много. Уже идут информации о подготовке к прямым манипуляциям в виде круизного голосования, в виде инструктажей определенных членов комиссии. Буквально там вчера, например, мы прошли дебаты по 20-му округу Мосгордумы, один из кандидатов прямо там рассказывал о том, как вот в конкретном округе готовится круизное голосование. Так что в целом картина такова, что совершенно очевидно, когда интриги нет и когда явка реально будет низкая, я буду пытаться компенсировать так, как могут, а могут у нас сами знаете как. Так что в этом смысле с выборами губернатора все вот достаточно печально. Есть несколько регионов, где есть слабая надежда на второй тур, но это будет зависеть в том числе от явки в региональных центрах. У нас же как устроен средний российский регион, более протестно голосует город, там более независимое, более, скажем так, самостоятельное население, больше контроля, но явка в городах ниже. И выборы обычно выигрывает периферия, то есть маленькие города, села, где обычно высокая явка и мало контроля. Соответственно, вопрос победы в один тур в ряде регионов, таких, скажем, как Мурманская область, таких, как Якутия, таких, как Республика Алтай, будет решаться именно за счет того, какая будет явка в региональных центрах и какая будет явка на периферии. Это по многому результату и определит. Гораздо интереснее выборы ЗАГС собраний, поскольку там победитель не один, победителей много, и, соответственно, вопрос в том, а какие конкретно партии пройдут и какова будет динамика. Скажем, в прошлом году динамика всех системных партий основных, то есть КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, была для них довольно печальной. Они потеряли довольно много голосов. На фоне разочарования в них протестного избирателя, который голосовал за новые проекты, либо вообще не приходил голосовать в новых условиях, поскольку явка снизилась, в том числе за счет неявки именно протестного электората.
Чем интересны выборы в Мосгордуму, которые пройдут 14 сентября?
В целом, по большинству округов, там, где реальная позиция не зарегистрирована, интриги тоже фактически нет, но есть, тем не менее, отдельные округа, где исход не предрешен, и, в общем, есть некие неожиданности. Например, есть округ на юго-западе, где борется вышегородцев Николай Губенко, кандидат от Яблока Елена Русакова, есть округ Леонида Ермольника, где тоже, в общем, еще непонятно, чем закончится. Есть округ в Новой Москве, так называемый, где идет бывший мэр Троицка Виктор Сиднев, а против него идет депутат нынешней Московской городской думы от Единой России Полеев, и между ними идет очень жесткая борьба. Ну, скажем, есть это около 5 округов в Мосгордуму, где, в общем, можно предсказать победителя, но есть вариант, я бы так сказал.
Социологи говорят о том, что в последнее время рейтинг Владимира Путина увеличился. Означает ли это, что рейтинг «Единой России», чьи ставленники участвуют в выборах на всех уровнях, также вырос?
Я бы вообще на формальную социологию не обращал сегодня никакого внимания, потому что ситуация жесткого информационного прессинга на людей порождает защитные ответы, когда люди говорят не то, что думают, а то, что от них хотят услышать, воспринимая в том числе и опросы как элемент проверки, скажем, на лояльность. Поэтому очень большой процент отказов отвечать, очень большой процент людей, которые просто врет. Ну, эта ситуация абсолютно нормальная в условиях информационной истерии и давления на людей, когда сама риторика говорит о врагах, о пятой колонне, обещает всякие разные неприятности, поэтому люди просто-напросто дают так называемый нормативный ответ от слова «норма», да, то есть отвечают так, как им кажется, они должны ответить. Ну, это примерно то же самое, что там где-нибудь в позднем Советском Союзе провести опрос по отношению к КПСС. Я думаю, тоже цифры были бы там за 90%, но это ничего не значило. Поэтому, что касается вот этих формальных там процентов, они отражают не рейтинг, они отражают страх.
С политологом Александром Кыневым беседовала моя коллега Любовь Чижова. Власти аннексированного России Крыма устроили настоящую охоту на имущество неугодных им украинских бизнесменов и компаний, уже заявив, в частности, о национализации крымской собственности олигарха Игоря Коломойского. Формально сейчас полуостров должен жить уже по законодательству России, однако происходящий там передел собственности даже российские эксперты считают противоречащим конституции страны, рассказывает мой коллега Иван Трефилов.
Государственный совет Крыма, исполняющий сейчас функции регионального парламента, еще в начале сентября принял решение о национализации крымского имущества украинского бизнесмена, руководителя Днепропетровской областной администрации Игоря Коломойского. Как сообщил тогда исполняющий обязанности главы республики Сергей Аксенов, в список изымаемой и выставляемой на торги собственности войдут в частности сеть автозаправочных станций и недвижимость олигарха на южном берегу Крыма. В середине текущей недели Госсовет внес перечень национализируемого имущества Коломойского 5 земельных участков общей площадью более 65 гектаров в поселке Форос. Поиски и изъятие его собственности, как сообщается, будут продолжены. По планам крымских властей, доходы от продажи имущества опального украинского бизнесмена пойдут на возмещение вкладов жителей Крыма, принадлежащим ему приватбанке, не подлежащих компенсации и средств Государственного фонда защиты вкладчиков. По словам Сергея Аксенова, Приватбанк не выполнил обязательства перед крымчанами и не стал возвращать им деньги, хранившиеся на счетах. Такие обвинения в адрес Коломойского выглядят весьма странно, считает главный финансовый аналитик украинского агентства «Эксперт Рейтинг» Виталий Шапран. Новые пророссийские власти, по его словам, просто не дали Приватбанку работать в Крыму.
Мы давали комментарии еще когда только начинался этот процесс и предупреждали, что если хотят сохранить депозитную базу, то Центральному банку Российской Федерации, если отбросить в сторону все политические процессы и аннексии, нужно было бы создать какой-то длительный переходной период, чтобы банки успели украинские вернуть депозиты и выйти из активов в этой зоне. Центральный банк Российской Федерации, он же мог принять какое-то специальное положение и выйти из положение украинских банков, положение крымчан, в конце концов, да, которые имели вклады. Но они этого не сделали, они вот их как бы выпихнули, да, с полуострова.
Начиная национализацию крымского имущества Игоря Коломойского, местные власти не скрывают. Подобное решение принимается с учетом того, что бизнесмен является одним из инициаторов и финансистов военной операции Киева в восточных регионах Украины. Формальным основанием для изъятий становятся проверки прокуратуры, которые якобы доказали завладение собственностью структурами Коломойского с помощью сомнительных схем и внеправовых решений. Однако ни одного судебного решения, подтверждающего эти утверждения, до сих пор нет. Такие действия властей региона, который теперь вроде бы должен жить по российским законам, у юристов вызывают удивление. Говорит заведующий кафедрой конституционного и муниципального права Высшей школы экономики Михаил Краснов.
Это просто антиконституционно. Конституция Российской Федерации никакой национализации не предусматривает. Она предусматривает изъятие собственности для публичных нужд, это, как правило, естественно, недвижимость, но с компенсацией по рыночной стоимости. Иначе нельзя отобрать собственность. Либо отбирается по решению суда, либо за долги, я не знаю, если гражданское дело, либо в связи с совершенным преступлением и так далее. Но парламент не может просто принять акт о реквизиции, о национализации, о конфискации, как угодно называйте.
Принудительное изъятие крымских активов Игоря Коломойского – это наиболее заметное дело по переделу собственности в Крыму за последнее время. Однако есть и другие. На этой неделе, например, Совет министров республики заявил о принудительном выкупе 62 автостанций на территории полуострова, принадлежащих частной компании «Крымавтотранс». Поводом для этого стали обвинения в том, что ранее они были выведены из собственности республики мошенническим путем. Не успели владельцы «Крымавтотранса» заявить о своем несогласии с принятым решением, как одну из автостанций компании посетили неизвестные вооруженные люди, предположительно из так называемой «крымской самообороны», военизированного формирования времен активной фазы российской аннексии Крыма. Другой пример – Ялтинская киностудия, которая тоже должна вернуться в собственность новых крымских властей после отмены решения о ее приватизации. На первый взгляд, такие действия выглядят более законными, чем прямая национализация имущества. Однако руководитель интернет-портала Black Sea News Андрей Клименко так не считает.
Ну, забудьте слово законодательство, когда вы говорите сегодня об оккупированной Крымском полуострове. Там нет законодательства вообще никакого. Просто. Эти ребята делают тупой бандитский отжим имущества, которая кого-то интересует. То есть, понимаете, сидят бандюки, и они получили все. Они говорят, значит, давай так. Сначала мы отожмем порты, хорошо, отжали. Потом мы отожмем газохранилище подземное, да, отжали. А вот теперь у нас на столе лежит 140, как минимум, объектов государственной собственности Украины. Это санатории. Это продадим или пока поддержим? Да нет, пока поддержим.
Обстоятельства начавшегося передела собственности в Крыму, особенно история с национализации имущества украинского олигарха Игоря Коломойского, по мнению юристов, вполне может иметь судебные перспективы. Михаил Краснов из Высшей школы экономики, например, советует пострадавшему бизнесмену искать правды прежде всего в российских судах.
Естественно, в суд обжалуют. Сначала в суд обычный, а если он не примет решение, или может он сам обратиться, или если примет решение, то потом в Конституционный суд Российской Федерации. Потому что незаконен сам акт, он не конституционен о национализации.
Эксперты же на Украине сильно сомневаются в том, что российские судебные инстанции встанут на сторону украинских собственников крымского имущества, объясняя это в первую очередь политической, а не юридической подоплекой таких дел. Однако, по мнению финансового аналитика агентства «Эксперт Рейтинг» Виталия Шапрана, на международном уровне у пострадавших, в первую очередь у Игоря Коломойского, есть большие шансы на победу в споре с Россией.
Позиция Украины, как это здесь смотрится на континенте, да, ну то, что делает крымские власти, это называется бандитизм. То есть
сначала не дали возможность работать и выпихнули бизнес-территории, а теперь отбирают то, что осталось там, то, что невозможно было забрать. Национализация – это, скажем так, опасная штука, которая может обернуться непонятно чем для федерального бюджета Российской Федерации и для российских госкомпаний. Да, наверное, Коломойскому вряд ли посчастливится исполнять и выиграть суды в Крыму, но он может это сделать в международных арбитражах.
Тем временем в пятницу вступает в силу новый пакет санкций Европейского Союза в отношении России, как против отдельных граждан, так и против некоторых отраслей ее национальной экономики. Представители российских властей уже заявили, что готовы к ответным санкционным шагам в отношении европейских стран. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
На этом программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. Я прощаюсь. С вами желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.